В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 февраля в Тбилиси, в Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Баджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. С Майдана эвакуируют женщин и детей, в которых спецназовцы бросают светошумовые гранаты. В Тбилиси проходит крупный экономический форум, посвященный проблемам экономического роста Грузии. Начался двухдневный визит помощника президента России Владислава Суркова в де-факто республике Южная Осетия. Смертность на дорогах Абхазии зашкаливает. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве вспыхнули столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Надежду Толоконникову и Марию Алюхину отпустили без предъявления каких-либо обвинений. В Бангкоке при столкновении демонстрантов с полицией погибли двое активистов и один полицейский. Во вторник в Киеве, недалеко от здания украинского парламента, вспыхнули столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Есть пострадавшие с обеих сторон. Парламентская оппозиция тем временем заявила, что готова взять на себя ответственность за формирование нового правительства в стране, если глава государства Виктор Янукович объявит досрочные выборы президента и парламента. Подробнее из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выступил спикер парламента Владимир Рыбак. Он сообщил, что завтра, очевидно, будут переговоры президента Януковича с лидерами оппозиции. Хотя вот некоторые СМИ сообщают, что такие переговоры с некоторыми лидерами оппозиции уже были и сегодня. Но вот главные переговоры все-таки состоятся завтра, в среду. А в четверг должно состояться очередное заседание Верховной Рады. И, вероятно, на этом заседании будут рассмотрены конституционные изменения, которые предлагает оппозиция.
Рассказывал Владимир Ивахненко. В центре Киева на тротуарах находятся раненые как со стороны протестующих, так и силовиков. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», медики им оказывают первую медицинскую помощь, в основном у пострадавших ранения головы. На баррикадах у выхода из станции метро «Крещатик» на улице Институтской лежат два человека, пожилые женщина и мужчина, без признаков жизни, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс Украина» со ссылкой на очевидцев. Ранее народные депутаты от оппозиции сообщали о троих погибших, тела которых были доставлены в дом офицеров. Вместе с тем, отряд милиции, около 300 человек, выстроился на улице Институтской и бьет дубинками в щиты в ответ на призывы протестующих не применять силу. Киевское метро закрыто.
Эхо Кавказа. Новости.
Надежду Толоконникову и Марию Алюхину, которых во вторник задержали в Сочи и которые провели в полиции несколько часов, отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Ранее сообщалось, что активистки, прибывшие в Сочи и устроившие в городе несколько акций от имени панк-группы Pussy Riot, были задержаны в связи с кражей в гостинице, где они остановились. В интервью «Радио Свободная Европа» Надежда Толоконникова рассказала, что в ОВД по Адлеровскому району Сочи были доставлены еще пятеро задержанных вместе с ней и Алёхиной. Девушек избили за отказ давать показания по делу о краже без адвокатов. У Толоконниковой множественные синяки, царапины, разбиты очки. У Марии Алёхиной отобрали оба телефона. У корреспондента нашей радиостанции Анастасии Кириленко, которая оказалась в числе задержанных, разбили камеру, изъяв из нее карту памяти с видеозаписью произошедшего. Как заявила Толоконникова, в Сочи она и Алёхина находятся уже 3 дня, и каждый день их задерживают. По словам девушки, это происходит каждый раз, когда не подходят к олимпийским объектам. В городе Сочи, к сожалению, невозможно даже находиться в качестве оппозиционного активиста. Невозможно просто передвигаться по городу. «Наши машины постоянно арестовывались», — добавила Толоконникова. Толоконникова, Алехина и еще одна участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич были осуждены по обвинению в хулиганстве после так называемого «панк-молебна Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Самуцевич позже реальный срок заменили условным, а двух других девушек недавно амнистировали. Выйдя на свободу, они заявили, что будут, в частности, содействовать соблюдению прав заключенных. В Бангкоке сегодня при столкновениях демонстрантов с полицией погибли двое активистов и один полицейский. Около 60 человек получили ранения. По заявлению властей Таиланда, во время манифестации у здания Министерства энергетики были задержаны около 100 протестующих. На телекадрах с места событий видны облако слезоточивого газа. Демонстрации в Бангкоке проходят с ноября прошлого года с требованием отставки правительства Янглок Чинават. Протестующие обвиняют премьер-министра в коррупционных связях с ее братом Таксин Чинават. Несколько лет назад также возглавлял правительство и был смещен в результате военного переворота в 2006 году. Россия и Эстония подписали во вторник в Москве договоры о границе между двумя странами. Работа над текстом этих документов велась 23 года. Договоры о сухопутной и морской границе были подписаны впервые в мае 2005 года. Но эстонский парламент при одобрении документа включил в закон о ратификации преамбулу, которая не устроила российскую сторону. Эстонские депутаты ссылались на утративший силу Тартусский мирный договор 1920 года Советской России, что открывало перед Таллином возможность предъявить Москве территориальные претензии. Речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах. Тогда подписи России под договором были отозваны. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен назвал знаменательным событием подписание договора о границе между Россией и Эстонией. В Казахстане три главных банка выступили заявлением, в котором призвали вкладчиков не поддаваться панике. Каспибанк, Альянсбанк и Банк-кредит, Центр-кредит обнародовали свое заявление после того, как сотни граждан стали снимать свои сбережения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. На Майдане в центре Киева в эти минуты находится около 20 тысяч человек, сообщает информационное агентство «Униан». По его сведениям, бойцы внутренних войск МВД стоят кордоном после полуразобранной баррикады на улице Институтской и на холме вдоль Октябрьского дворца. Кордон демонстрантов находится на уровне монумента независимости. Правоохранители начали транслировать в громкоговоритель призывы к митингующим не провоцировать внутренние войска и «Беркут». Ранее сегодня сообщала, что в результате столкновений в центре города погибли несколько человек, более сотни ранены. К вечеру в городе полностью прекратил работу метрополитен из-за угрозы теракта, как заявило руководство. Сорвана работа очередной сессии парламента. И сейчас у нас на линии прямой связи из Киева украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вы были очевидцем сегодняшних событий? Были на улицах Киева?
Ну, я на улице не был, но я считаю себя таким телевизионным очевидцем, поскольку тут одновременно я имел возможность на нескольких экранах видеть, что происходит с разных камер в разных местах столкновений. Так что представление о том, что происходило, объемное представление у меня есть, и тем более, что у нас, знаете, свобода слова, и поэтому на разных каналах можно получить самого разного рода информацию.
И вот ваше впечатление,
Ну, впечатление очень тяжелое, потому что если вы видите в прямом эфире, как убивают человека, а я видел там такие кадры, когда группа протестующих вытащила милиционера и там избивала его. Вроде бы он остался жив, как будто бы. Вот. Но это уже страшно было смотреть. И камнями, и палками избивали их. Потом, правда, другие протестующие убили таки одного охранника, когда нападали на офис правящей партии. С другой стороны, я видел окровавленного протестующего, который лежал в непонятном состоянии, как бы он еще жив или полужив. потому что все это производит ужасающее впечатление и, конечно, держит напряжение миллионы людей, которые смотрят это все по телевизору и не знают, как бы, чем все это должно кончиться.
По вашим наблюдениям, о чем все-таки свидетельствует сегодняшний поворот событий?
Ну, мне кажется, что долгое время такая нерешительная или, я бы сказал, робкая позиция власти, которая допускала как бы абсолютно безнаказанно жесткие проявления со стороны оппозиции, она их провоцировала на повышение как бы градуса атаки. И создало впечатление у оппозиции, что власть уже как бы полумертвая, что ее осталось только ткнуть пальцем, значит, собраться, и тогда в парламенте представители партии власти проголосуют так, как хочется оппозиции, и на этом все закончится. Но это не сразу получилось, тем более, что в самом вот этом лагере Майдана, лагере оппозиции, есть довольно большое число, как сегодня выяснилось, это сотни этих людей, которые по разным причинам ненавидят власть и хотят с ней воевать. По разным причинам. И вот это вот желание войны они реализовали по полной программе сегодня.
Ну, а насколько реально... Да, простите, а насколько реально все-таки, что это может перерасти в более масштабную такую, чуть ли не гражданскую войну?
Ну, я не думаю, что... Дело в том, что для того, чтобы была гражданская война, нужна другая сторона, которая столь же радикально настроена, но уже против вот этих протестующих.
Но многие люди ведь были раздражены именно, вот об этом часто сообщалось, что за пределами Майдана жизнь была совершенно спокойна, и остальные граждане Киева были даже раздражены по поводу того, что это мешает им жить. Это не так?
Ну, действительно, сейчас уже большинство киевлян не на стороне Майдана, а в обществе то же самое ситуация. Хотя раньше, значит, в обществе это так было уже довольно давно, а вот в Киеве был большой перевес сторонников Майдана. Сейчас и этого нет, потому что люди действительно раздражены. Но я хочу сказать, что это не означает, что они готовы воевать. Вот как готовы воевать протестующие с этой стороны? Готовы забрасывать бутылками зажигательной смеси просто каких-то ребят, которые такие же самые украинцы, только в форме милиционера или готовы просто набрасываться и убивать этого милиционера, как бы перенося утверждая коллективную ответственность за безобразия, которые регулярно случались у нас при злоупотреблении милиционерами своими полномочиями, перенося их на всех милиционеров, всех в этой форме. И это провоцирует с другой стороны милицию, когда она тоже идет как бы жесткими, неправовыми методами разбираться с этими ребятами. То есть это очень опасная ситуация. И пока я почему думаю, что все же это не гражданская война? Потому что все-таки по-прежнему сил на стороне государства, если оно готово применять эту силу, намного больше. И вопрос теперь только в том, в решимости государства. Ну а поскольку государство само чувствует свою неполную легитимность, оно не решается в полной мере использовать свои возможности, законные возможности. Поэтому вот получаются вот эти качели, которые могут закончиться, я думаю, не гражданской войной, а просто большим количеством жертв с обеих сторон. Сейчас уже сотни людей опять уже есть жертвы, есть трупы, и есть 1,5 сотни людей, только с одной стороны раненых.
То есть уступка со стороны Януковича и объявление досрочных президентских выборов, вы это исключаете, да?
Я не знаю. Я думаю, что это тоже вариант. Нельзя его полностью исключить. Я просто думаю, что желательно было бы, чтобы это, если это действительно происходит, то чтобы это было тоже результатом какого-то компромисса, а не ультиматума. Потому что ультиматум, он как бы тогда получается, что если ты выступаешь в чем-то значимом, то тебя будут додавливать дальше. И мало того, что выборы, так еще не участвуют. Или мало того, что не участвуют, давай посадим тебя и так далее. То есть вот тут нужно пройти по этому лезвию бритвы, и нужны гаранты договоренности, потому что стороны друг другу не доверяют, и несется вранье с обеих сторон. Поэтому я рассчитываю на то, что сейчас, когда уже Европа до сих пор явно позиционировала себя на стороне протестующих, ну, естественным образом, да, но в этой ситуации она не могла претендовать на роль как бы медиатора, на роль как бы посредника. Но сегодня, мне кажется, что уже не оставляло, сегодняшние события не оставили никаких сомнений в том, что протестующие используют такие средства, которые в цивилизованном обществе не принято использовать. А власть не решается как бы по полной программе применить силу. Поэтому, может быть, это подтолкнет европейцев, американцев к тому, чтобы воздействовать, по крайней мере, на тех, на кого они могут воздействовать. И это наверняка, такая возможность наверняка существует. Ну вот американский посол, например, еще кое с какими дипломатами помог вызволить из плена полторы недели тому назад двух милиционеров, которые держали в захваченном помещении свободовцы. Так что я думаю, что влияние у них есть, и если использовать это влияние, то можно остановить вот перед вот этой точкой, как бы, когда за ней уже пропасть.
Спасибо, спасибо, Михаил. Я напомню, что на линии прямой связи из Киева у нас был украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили обратился со вторым в этом году иском в Конституционный суд. Он потребовал привести некоторые статьи Уголовного кодекса в соответствии с Конституцией Грузии. Какие конкретно нормы уголовного законодательства омбудсмен считает неконституционными, попытался выяснить Серго Брегвадзе.
В 2007 году владельцы компании по аренде грузовых автомобилей Давид Джимшелиешвили и Тариел Гветадзе лишились дорогостоящей машины. Полиция, остановив грузовой автомобиль, взятый на прокат, провела его проверку и обнаружила партию наркотических средств. Машина конфискована, рассказывает представитель аппарата народного защитника Георгий Бурджанадзе.
Владельцы просто потеряли автомобиль. Хотя виновен в преступлении был лишь водитель. Владельцам обращаться с иском против него в суд не было смысла, поскольку он не имел возможности вернуть деньги за машину.
Владельцы никак не были связаны с преступлением, утверждает Буджанадзе, но вернуть дорогостоящее транспортное средство им не удалось. Согласно 52-й статье Уголовного кодекса Грузии, в деле о конфискации средств преступления собственники имущества не могли участвовать как сторона, поскольку государство выдвинуло обвинение против водителя машины, а все иные аспекты этой истории проигнорировало, имея на это право в соответствии с Уголовным кодексом. Это ограничение лишило Джимшелиешвили и Гветадзе возможности обратиться в суд, чтобы оспорить действия властей. Спустя 7 лет после этих событий в борьбу с несправедливостью включился аппарат народного защитника Грузии. «Каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и свобод», говорится в 42-й статье Конституции Грузии. «Уголовный кодекс необходимо привести в соответствие с основным законом государства», заявляет Георгий Бурджанадзе.
Наша главная цель – добиться предоставления гарантий защиты прав субъектов собственности. Народный защитник внес в Конституционный суд абстрактный иск, не содержащий конкретики. Это значит, в законодательстве есть проблема, ее необходимо решить.
Случаи, когда государство прибегает к конфискации имущества граждан, квалифицируя его как средство преступления, в последнее время стали происходить гораздо чаще. Именно поэтому омбудсмен посчитал необходимым вмешаться в ход событий, считает представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гуцеридзе.
Представьте ситуацию, когда пассажир в такси перевозит наркотические средства. Его задерживает полиция, а у водителя конфискуют автомобиль, поскольку машина является средством преступления. Законопослушный владелец автомобиля теряет свою собственность. У владельцев должны быть полноценные гарантии правовой защиты.
В течение 9 месяцев Конституционный суд должен определить, в какой части Уголовный кодекс противоречит Конституции Грузии. В случае, если будет принято решение удовлетворить иск омбудсмена, внесением поправок в Уголовный кодекс займется парламент. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. но не только западным.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Хинвали. Сегодня начался двухдневный визит помощника президента России Владислава Суркова в Южную Осетию. По сообщению пресс-службы президента самопровозглашенной республики, в ходе поездки запланировано совещание по вопросам реализации инвестиционной программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2014 год, осмотр восстанавливаемых и строящихся объектов, обсуждение генерального плана застройки Цхинвали. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Судя по анонсу пресс-службы президента, ничего примечательного или особенного не предвидится. Это самая обычная рабочая поездка российского куратора. Расплывчатый, подчеркнуто нейтральный анонс только напустил туману вокруг приезда Суркова. Ни слова о возможных переговорах по поводу кадрового состава будущего правительства или согласования с югосетинским руководством новой схемы финансирования республики, которую придумал Владислав Сурков. Между тем, 27 января в ходе последнего визита в Схинвал начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Южной Осетии и Абхазии Олег Говорун заявил, что первый российский транш должен прийти в республику уже в феврале. И это при том, что ассигнования, согласно российскому бюджету, начинаются только в апреле. Говорун подчеркнул, что кураторами были приложены все усилия для того, чтобы ускорить финансирование. То есть очевидно, что кураторы торопятся, хотят реализовать какие-то амбициозные планы в Южной Осетии. Наверное, не случайно и назначенный Сурковым генеральный подрядчик республики, строительная компания из Татарстана «Эверест», не дожидаясь финансирования, уже приступила к восстановлению разрушенных объектов. То есть все говорит о том, что остается слишком мало времени на устранение противоречий между сторонами и в отношении кадрового состава следующего правительства, и по новой схеме финансирования республики, которая в значительной степени ограничивает возможности югосетинского руководства распоряжаться российскими деньгами по своему усмотрению. В конце концов, зачем было пробивать финансирование на 2 месяца раньше срока, чтобы сэкономленное время потратить на переговоры и консультации, говорит югосетинский эксперт Алан Джусоев.
Очень не складывается, что в течение недели... двух, премьер будет. Кто будет? Ну, вариантов много. Посмотрим. Кто бы ни был премьер-министром, новое правительство, в каком бы оно состоянии было, должно отталкиваться от причин, на которые правительство установится. И четко прописаны были по итогам визита в счетной палаты. Были причины, эти причины были озвучены. Не устраивала, наверное, система отчетности, не устраивала система финансирования, темпы восстановления не устраивали. Наверное, все это будет пересматриваться. Потому что тогда смысл было отправлять старое правительство.
Наверное, не случайно за неделю до Суркова в республику приехал его заместитель Михаил Мамонов. Тот самый третий кандидат в председатели правительства Южной Осетии, имя которого, как кандидата в премьеры, до сих пор скрывали. Такое впечатление, что Михаил Мамонов приехал осмотреться на месте, познакомиться с будущими коллегами по работе. Пока непонятно, готов ли официальный Цхинвал и дальше настаивать на своей кандидатуре на пост премьер-министра Дементии Кулумбекове. Известно, что недавно была даже попытка подкинуть местные политические партии, выдвинуть кандидатов в премьеры от себя, чтобы создать видимость сложной политической ситуации в республике и каким-то образом подтолкнуть российских кураторов к компромиссу. Судя по всему, эта затея не сработала. Партии выдвигать своих кандидатов в премьеры не стали. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, подобного рода интриги не производят впечатления на Москву.
Этого больше не будет. Все эти разговоры в пользу бедных, они исходят от тех людей, которые хотели бы придать себе немножко больше весу, чем на самом деле есть. Будет назначенец из Москвы. Он будет решать проблемы технического характера. Правительство будет носить исключительно технический характер. Будет перекладывать внимание с места на место и следить за прохождением финансовых средств, а также за процессом постройки чего-то там. Вот в этом смысл правительства Республики Южная Осетия. Цхинвал не древний Рим. Никаких вот этих вот сложно сочиненных интриг там не будет.
Что ж, наверное, мы скоро узнаем, насколько верны прогнозы Евгения Крутикова. Около 16 часов по московскому времени кортеж с Сурковым проехал Рогский тоннель. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодия рассуждает о том, как Бедина Иванишвили продолжает влиять на жизнь грузинского общества.
Бедина Иванишвили в течение нескольких месяцев, отдохнув от публики и дав ей отдохнуть от собственной персоны, выполнил свое обещание и презентовал себя как активиста гражданского общества. Однако его первая пресс-конференция в новом качестве мало отличалась от его же выступлений в ранге премьера. Он защищал свое правительство и поносил оппозицию, а пофилософствовать на общие темы Иванишвили любил и раньше. Практически все комментаторы сделали один вывод. Не имеющий государственных постов миллиардер остается самым влиятельным политиком в стране и фактически способен направлять действия властей. Мы не знаем, насколько часто и в какой форме он общается со своими министрами, хотя новый гражданский активист не отрицал, что коммуникация имеет место. Лично мне интуиция подсказывает, что он дает своим ребятам показать себя, вмешиваясь лишь в особо важных для него случаях. Но об этом можно лишь гадать. Самым интересным в его выступлении оказалось замечание о грузинской православной церкви. По его словам, и у церкви есть проблемы, и критика по отношению к ней и лично к патриарху не должна быть табу. В частности, он не согласился с мнением патриарха Ильи, согласно которому использование суррогатных матерей и зачатие методом инвитро неприемлемо, а у родившихся таким образом детей будут проблемы. В грузинском обществе критика церкви все более становится обычным делом. Указанное высказывание патриарха вызвало бурю возмущения, особенно в социальных сетях. Однако в глазах большинства церковь остается самым авторитетным институтом в стране. Большинство все еще признает некое разделение властей. Правительству принадлежит власть политическая, но моральная власть у церкви. А раз политики зависят от поддержки общества, они, по крайней мере до самого последнего времени, избегали публично ее критиковать. Преодолевать табу предстоит именно им. Проамериканского Саакашвили дружно считали врагом церкви, но публично он постоянно делал ей реверансы и старался задобрить подачками из бюджета. Ни он, ни кто-либо из его соратников никогда не решился бы публично сказать то, что сказал Иванишвили. Националы впервые осмелились открыто пойти наперекор воле церкви лишь летом 2011 года, когда разрешили другим конфессиям регистрироваться как субъектам публичного права. Возможно, именно эта ссора с церковью стала одной из главных причин их поражения в выборах. Почему же Иванишвили осмелился сказать то, что сказал? Часть объяснения может быть в том, что он формально отошел от политики, и у него больше свободы самовыражаться. Но он не может не понимать, что его публичные заявления воспринимаются как целевые указания его партии. Самое главное, что это не только заявление. Новая власть реально предпринимает шаги, на которые безбожные западники из националов не осмеливались. При ней, несмотря на открытое противостояние церкви, был установлен первый в Грузии минарет. Правительство сначала срезало его под смешным поводом, но затем вернуло на место. Декларировано, что государство будет помогать не только доминирующей церкви, но и нескольким другим. Выбор церкви неубедителен, но само признание того, что поддержка государства полагается не только православной церкви, достаточно революционно. Парадокс и одновременно часть объяснения смелости Иванишвили в том, что те, кто критиковал Саакашвили за борьбу с православием и подрыв культурных корней, находятся в его коалиции, и политически им пока некуда идти. Когда одна из либеральных членов парламента от мечты осмелилась покритиковать церковь в социальных сетях, она получила гневную отповедь от собственных консервативных коллег. «Патриарх неприкасаем». Иванишвили пошел гораздо дальше, но его критиковать никто из соратников не осмелился. Кишка тонка. Более того, сам патриарх Илья принял решение не реагировать на заявление Иванишвили, хотя отдельные священники и активисты уже стали катить на него бочку. Но кроме политической составляющей, заявление Иванишвили, как и в целом его переход в гражданское общество, можно интерпретировать как личную заявку на роль морального, а не только политического лидера, что неизбежно означает конфликт с церковью. Но как бы то ни было, само развитие событий позитивно. Пусть в собственно-политической сфере система сдержек и противовесов не слишком работает, в Грузии намечается баланс между двумя патриархами. Возможно, это специфический грузинский путь к либеральной демократии.
Материал нашего постоянного автора Гии Нудия читал Давид Какабадзе. слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии сегодняшнего дня, 18 февраля, приступает к рассмотрению проекта изменений и дополнений в избирательный кодекс, согласно которым и будут проводиться предстоящей весной местные выборы, сообщают грузинские СМИ. Консультации по законопроекту с представителями оппозиционных партий завершились накануне. Мы уделили большое время консультациям с политическими партиями и всеми заинтересованными субъектами. А теперь пора переходить к принятию решений. У оппозиции всегда есть иные вопросы, и она всегда недовольна, но на то она и оппозиция, отметил председатель парламента Давид Усупашвили. Спикер назвал те нововведения, которые предлагает проект изменения в избирательное законодательство. Прежде всего, это выделение финансирования из бюджета тем партиям, которые преодолели на парламентских или местных выборах 3-процентный барьер. Правительство решило пойти дальше. Тем партиям, которые не преодолели этот барьер, предлагается объединиться. И если вместе они сумеют преодолеть барьер в 2%, то им будет выделено финансирование для их представителей на избирательных участках. В Тбилисском городском суде возобновился процесс по делу бывшего премьер-министра Грузии и экс-главы МВД Вано Мирабишвили в связи с событиями 26 мая 2011 года, когда в центре грузинской столицы произошел силовой разгон митинга оппозиции. Сегодня, 18 февраля, начинается допрос свидетелей защиты. Как заявили до начала судебного заседания адвокаты Мирабишвили, допрошены будут бывшие высокопоставленные чиновники МВД, в частности, начальник информационно-аналитического департамента Шата Утиашвили, экс-заместитель главы ведомства Шата Хизанишвили, бывший пресс-спикер мэрии Бача Даридзе и бывший высокопоставленный чиновник полиции Ираклий Перцхалава. До начала процесса прокурор Натия Мезвариашвили сообщила, что обвинители знакомы с показаниями свидетелей защиты и что эти показания не указывают на невиновность Вано Мирабишвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Движение по реконструируемому в настоящее время Рокскому туннелю, соединяющему Россию и самопровозглашенную Республику Южная Осетия, будет открыто на год раньше первоначального срока в сентябре этого года вместо конца 2015 года, сообщил начальник управления федеральных дорог Северный Кавказ Гайос Макиев. Добиться этого удалось благодаря непрерывной работе 700 человек, которые трудятся в 3 смены. При этом ускоренные темпы никоим образом не скажутся на качестве сооружения. На сегодняшний день осталось реконструировать около 150 из 3730 метров. Практически завершен монтаж вентиляции, она начнет функционировать в мае. Готовится к установке новая система освещения, цитирует Макиева Итар ТАСС.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Тбилиси проходит крупный экономический форум, посвященный проблемам экономического роста Грузии. Организаторы мероприятия – правительство Грузии и Всемирный банк. В работе форума принимает участие главный экономист Всемирного банка в Европейском и Центральноазиатском регионе Ганс Тиммер, а также министры экономического блока правительства и эксперты международных финансовых институтов. С подробностями Иракли Урагвелидзе из Тбилиси.
Форум открыл грузинский премьер Иракли Гарибашвили. Он кратко поблагодарил экспертов Всемирного банка и сразу перешел к перечислению главных факторов, пагубно влияющих на экономическое развитие страны. Начал Гарибашвили с обвинения в адрес национального движения.
Прошлые власти объявили о либеральной экономической политике, Однако на деле это было не так. Они грубо вмешивались в дела бизнеса, что приводило к негативному результату. Они демонстрировали цифры, показывали высокий экономический рост, однако это никак не отражалось на благосостоянии населения.
Главными проблемами грузинской экономики премьер-министр назвал высокую безработицу и отсутствие квалифицированных специалистов. После этого форум был объявлен закрытым для журналистов. И о чем совещались чиновники и иностранные эксперты, неизвестно. Вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери, комментируя проведение экономического форума в Тбилиси, сказал, что он не может испытывать интереса к мероприятию, на которое каким-то образом умудрились не пригласить ведущих экономистов страны, а все разговоры о новой экономической политике он считает пока бессодержательными.
Главная потребность страны – это привлекательная инвестиционная политика, а не форумы. Все успехи нынешней власти основаны на той инерции, которая идет от прошлой экономической политики. Мы создали либеральную, комфортную атмосферу, которая не отпугивала инвесторов. Даже тот факт, что у нас непрерывное энергоснабжение – это заслуга либеральной экономической политики.
В свою очередь, политолог Важа Беридзе напомнил, что грузинские власти прислушивались к рекомендациям Всемирного банка и во времена Шеварднадзе, однако это не принесло большой пользы экономике страны. В некоторых случаях властям стоит проявить больше самостоятельности, считает эксперт. Вместе с тем, Беридзе называет положительным фактом появление стратегии «Грузия-2020».
Тот факт, что впервые в экономическом развитии страны прописаны стратегические ориентиры, является шагом вперед. Другое дело, как эту концепцию реализовать. К работе над документом «Грузия-2020» были привлечены многие эксперты и НПО экономического профиля, что дает повод для оптимизма. Мы развиваемся в правильном направлении.
Резюмировал Важа Беридзе. Тем не менее, пока и сторонники, и противники нынешнего экономического курса пока не в состоянии описать его как цельную и непротиворечивую доктрину, и стратегия, представляющая собой сумму общих деклараций, не очень помогает найти верное определение. Вероятно, суть экономической политики будет проще понять, когда появится план реализации стратегии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Михаил Егиков.
В частном бизнесе между заработными платами руководителей и подчиненных пролегла огромная пропасть, пишет газета «Резонанси». В интервью изданию председатель Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили приводит данные, согласно которым топ-менеджеры в Грузии зарабатывают в 100, а то и в 150 раз больше рядовых работников. Ираклий Петриашвили приводит пример таких стран, как Япония и Германия, где ежемесячный оклад управляющего компанией, как правило, превышает заработную плату подчиненных не более чем в 15 раз. Ситуацию, с которой приходится сталкиваться в Грузии, Петриашвили считает из ряда вон выходящей.
Такое может происходить только в Грузии и подобных ей странах. Проблема в том, что государство совершенно не беспокоит этот дисбаланс, и оно никак не заинтересовано в том, чтобы ввести регулирующие нормы. То, как распределяются заработные платы в частных компаниях, существенно отражается на бизнес-среде, а это должно волновать государство.
Для того, чтобы решить эту проблему, Ираклий Петриашвили предлагает создать специальную комиссию, которая будет определять размер заработной платы сотрудников частных компаний. В качестве примера Петриашвили приводит немецкую модель, где профсоюзы и ассоциация работодателей совместно работают над тем, какой должна быть нижняя и верхняя грань денежного вознаграждения за труд в той или иной компании. О том, что может принести Грузии участие в военной операции на африканском континенте, пишет газета «Алия». Вчера министр обороны Ираклий Аласания заявил, что это предложение получено от Евросоюза. Военный эксперт Георгий Тавдгеридзе в интервью изданию отмечает, что служба в Центральной Африке связана с определенными рисками.
Конечно, приятно, когда твоих солдат ценят настолько, что приглашают участвовать в очередной операции. Однако, как мне кажется, грузинская сторона должна выдвинуть Евросоюзу определенные условия. В Центральной Африке, прямо скажем, своеобразный климат.
Оборонное ведомство утверждает, что грузинские военнослужащие приобретут необходимые знания и навыки в случае участия в операции. Однако Георгий Тавдгеридзе отмечает, что опыт отдельных солдат бывает полезен только в том случае, когда в стране отлажена оборонная система. Газета «Сакартвелос Республика» публикует интервью с бывшим генеральным прокурором. По словам Арчила Кбилашвили, одним из немногих вопросов, вызывавших разногласия между ним и Бедзиной Иванишвили, был пересмотр дел тех, кого незаконно лишили имущества при предыдущей власти.
Что может быть важнее восстановления справедливости? Конечно, того же хочет и Иванишвили, просто он смотрит на это под другим углом. Он считает, что пересмотр дел будет стоить государству немалых средств, и это может привести к тяжелым финансовым последствиям. Дело в том, что имущество зачастую переходило от одного владельца к нескольким поочередно, и компенсировать ущерб в этих случаях придется не одному человеку, а целой цепочке людей.
Арчил Кбилашвили считает, что для начала необходимо составить точный список тех, кто при предыдущей власти лишился имущества. Это позволит рассчитать общую сумму, которую государство должно будет вернуть пострадавшим. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Взгляд из Праги. Сегодня мой коллега Демис Паландов рассуждает о смертности на дорогах Абхазии.
Как известно, пессимист – это хорошо информированный оптимист, а статистика следует сразу за ложью и большой ложью. Возьмем, к примеру, отчет МВД самопровозглашенной Республики Абхазия за 2013 год. В нем, в числе других достижений ведомства, говорится об улучшении ситуации на дорогах. Если в 2012 году погиб 71 человек, то в 2013 – 67 человек, докладывают милиционеры. Видимо, оптимист должен в ответ хлопать в ладоши, ведь 67, несомненно, меньше, чем 71. Но в этом вся проблема статистики. Ее некритическое восприятие часто рождает ложные представления и оценки. Представлявший годовой отчет для коллеги абхазского МВД и его начальника штаба этого ведомства Константин Званбая явно понимает, что данными о снижении смертности на дорогах хвастать особо не стоит. Последствия этих ДТП для такой небольшой по численности республики, как наша, весьма тяжелые, цитирует его агентство Апсны Пресс. Этот скорбный комментарий достаточно туманен и неконкретен. Мне кажется, его главное предназначение – притушить общественный интерес к этой острой проблеме. Видите, в МВД понимают ее слово, и даже почти не хвалится уменьшением смертности на дорогах Абхазии. Главное, не задавайтесь конкретным вопросом. 67 погибших в ДТП для Абхазии с населением в 240 тысяч человек, возьмем официальные данные, насколько это много? Но если бы даже тема была вдруг продолжена в этом ключе журналистам, например, то наверняка мы бы услышали отработанные отговорки бюрократов об абхазском менталитете и тому подобном. О пресловутом менталитете уже много сказано. Воззвания абхазских журналистов к молодежи появляются с завидной регулярностью. Недавно жрецы совершили молебен у горы Дедрыпш за молодых и горячих абхазских джигитов. Наверное, и МВД что-то делает. Только всех этих усилий хватило лишь на то, чтобы количество погибших за год уменьшилось на 4 человека. 5% немало, конечно, но это уменьшение нельзя назвать тенденцией. Я посмотрел статистику с 2008 года, и в среднем в Абхазии в ДТП погибает примерно 70 человек в год. Сейчас я попытаюсь объяснить масштаб этой, не побоюсь этого слова, катастрофы. Все, как известно, познается в сравнении. Вот в Чехии с ее 10 миллионами населения в прошлом году погибло в результате ДТП 583 человека. Нетрудные расчеты показывают, что в Абхазии в авариях погибают в 4,8 раза больше людей по отношению к количеству населения, чем в Чехии. Хорошо, если вам кажется, что Чехия слишком благополучная европейская страна, и с темпераментом у ее жителей дела обстоят совсем не так, как у горячих абхазов, возьмем в пример Армению. В прошлом году в этой южно-кавказской стране с 3 миллионами жителей в авариях погибло 316 человек. То есть в Армении в ДТП погибает в 2,65 раза меньше людей, чем в Абхазии. О да, а как же Россия? Даже северный сосед, чья статистика смертности на дорогах не ужаснет разве что жителя Нигерии, демонстрирует лучшие показатели. В России погибает 27 тысяч человек в год, то есть жертв в 1,45 раза меньше, чем в Абхазии, пропорционально количеству жителей. Но самое главное – это динамика смертности в ДТП. В Чехии этот показатель снижается с 2007 года. В стране действует национальная стратегия безопасности дорожного движения, которая предусматривает планомерность планомерное снижение смертности на дорогах. И в документе не какие-то воззвания, а изложены конкретные меры, которые необходимо предпринять, и указаны конкретные показатели, которых необходимо достичь. Так, в 2020 году планируется свести количество ДТП до 1 человека в день, 365 человек в год. В Армении после 2008 года, когда в ДТП погибло 407 человек, это был худший показатель как для независимой Армении, так и для Армянской ССР, правительство приняло пятилетнюю стратегию и план действий, поставив перед дорожной полицией задачу за 5 лет сократить число жертв на 10%. План был явно не самый амбициозный, поэтому не мудрено, что поставленная задача была перевыполнена, и число жертв удалось сократить на 23%. Россия с одной из самых своих острых проблем справиться явно не может. В последние 5 лет число жертв ДТП колеблется вокруг 27 тысяч человек в год, и никакие программы и стратегии не помогают. Эксперты радуются, что смертность хотя бы не растет. Впрочем, в России во многих сферах так. А в Абхазии, судя по всему, нет даже стратегии. По крайней мере, мне никакой информации о существовании таковой найти не удалось. И уж точно нет никаких планов с конкретными целями. Например, довести количество жертв ДТП хотя бы до российского уровня к такому-то году. Абхазы не инопланетяне, в конце концов, чтобы объяснять все особенностями менталитета. Есть мировой опыт борьбы со смертностью на дорогах. И им надо пользоваться. Описать туманные отчеты – дело нехитрое.
О причинах смертности на дорогах Абхазии рассуждал мой коллега Демис Паландов.
Взгляд из.
Еще одна рубрика «Голоса». Что стоило бы изменить в Конституции де-факто Республики Абхазия? С таким вопросом к жителям Сухуми обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы читали Конституцию Абхазии? Что, по вашему мнению, в ней стоило бы изменить?
Обязательно нужно изменить. Наша конституция уже постарела, не соответствует современностью. Привлечь общественность, юристов, независимых экспертов, чтобы одно и то же не повторился. На мой взгляд, необходимо изменить.
А что конкретно, на ваш взгляд?
Ну, в крайнем случае, первым долгом надо изменить статью о выборах. Еще у нас не секрет, что две власти не соответствуют своим работам. Они слишком зависимые. Две власти должны быть независимые. Нужно контролирующие органы за выполнение Конституции. Нужно нам обязательно Конституционный суд, самостоятельный, независимый. Не так, что я вас назначил, я вас могу снять. Юрий Константинович Амичба.
Не надо изменять, работать надо больше, чем жить.
Я согласен с мнениями парламента. Должен изменения внести. Обязательно. Уже постарел там некоторые, не соответствуют нынешней ситуации.
А что, например, можете сказать?
Насчет судей, что они говорили, я правильно не сделаю. Я согласен с этим. Надо дать им возможность, чтобы работать весь 15 лет. Это один из ветвей власти, которые самостоятельны должны быть. А то, что говорили они, что насчет полномочий президента, я с ними согласен. Не надо такого власть дать президенту. Это закон был сделан под Эйзенберга, а в настоящее время она не соответствует действительности.
Это нужно иметь немножко уважение к Конституции самой. Если уже сделано, значит сделано. Если уже неправильно, значит нужно пересмотреть. И все только лишь. Думаю так. Потому что дело устарело, каждый годом оно все обновляется, все, как говорится, вперед идет. Мы ж не можем стоять на одном месте и все время долбать эту одну и ту же Конституцию, которая нас не устраивает, может быть, какая-то статья. Я не говорю полностью. Но статьи какие-то есть, которые действительно нам не подходят. Надо изменить. Гейдека Людмила Михайловна.
Да, и Конституцию очень много чего надо вносить и менять, не знаю. Я так думаю, что там много чего можно исправить, переправить.
Что вас не устраивает или, на ваш взгляд, что нужно изменить?
Конкретно нет, называть не буду. У нас просто законы не работают, не знаю, надо это руководство крепкое собирать, молодых пускать, грамотных. к сожалению, такого нет. Евгений Томас.
Не знаю ничего, оставьте. Я вообще не разбираюсь в этих вещах. Конституция, Конституция.
То есть вы не читали Конституцию?
Нет, не читаю. Не собираюсь читать.
Конечно, да. Конституцию нам много чего надо менять вообще. Очень много чего менять надо. Да, само собой надо вносить.
А можете конкретизировать, что именно?
В Конституции много проблем. Но я сейчас не хочу это говорить. Надо решать. И уже не мне это предлагать. Там есть люди, которые предложат все сказать. Я считаю, да.
А Наив Нуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Хатуна Гурози родилась в Тбилиси в 1970 году. Родители оставили ее в роддоме, скорее всего, из-за врожденных увечий. Позже девочка попала в детдом, откуда ее забрала одинокая преподавательница Вера Гурозия. Но это было лишь начало нелегкого жизненного пути Хатуны, которая сегодня живет в Абхазии. В республике в рубрике «Здесь живут люди» материал нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
Погожий солнечный день, мы сидим с Хатуной Горозия на скамейке в сквере у здания Абхазгосфилармонии, и она рассказывает мне о своей судьбе. Хатуна – работница сухумского зеленого хозяйства, невысокая, плотно сбитая женщина лет 40, с небольшим шрамом над верхней губой, с черными волосами, выбивающимися из-под бейсболки и ярко выраженной кавказской внешностью. Впрочем, говорящая с явным грузинским акцентом Хатуна сама не знает, кто она по национальности, то есть по крови, кто ее родители. Ее оставили в 1970-м в тбилисском роддоме, а потом в детдом, куда Хатуну определили, пришла одинокая женщина, преподаватель вуза, Вера Самсоновна Горозия, и двухлетняя Хатуна бросилась к ней. «Мама, ты пришла за мной». Так Хатуне потом рассказывали. Сегодня на российских телеканалах нередко показывают душещипательные картины встреч брошенных детей с их биологическими родителями, которых они разыскали. Но в данном случае такая картина даже непредставима. Ведь между Хатуной и той, которая оставила ее в тбилисском роддоме, пролегла не только душевная отчужденность, но и грузино-абхазская война с ее последствиями. Приемная мать ее вскоре умерла от тяжелой болезни, и в 8 лет она попала к ее близким родственникам, которые жили в Сухуме, в Киласуре, и оказалась в положении маленькой Казетты из романа «Гюго отверженные. Издевательство и рабский труд». Сама, впрочем, Хатуна деликатно называет это трудным детством. Соседи-армяне пожаловались в какую-то инстанцию, и благодаря им Хатуна попала в школу-интернат. Окончила 8 классов. Но тут началась грузино-абхазская война. Ее спасли те же соседи, приютили. После войны она попала в абхазскую семью Ашба, живущую в центре Сухума на улице Званба. И она говорит о ней сегодня как о своей родной семье. А вот что рассказывала мне Хатуна под неумолчные голоса бегающих вокруг школьников о своей работе.
Я считаю, это самое прекрасное место, прекрасная, считаю, работа, потому что мы занимаемся цветами, мы занимаемся деревом, сажаем. Человек больше добрый становится человек и больше жизни понимает этим. Я очень благодарна Господу Богу, что у меня в жизни так сложилось, что сегодня мне в Абхазии очень многие люди уважают, вот, понимают мою труд, ценят.
А еще ей удалось сделать то, о чем раньше только мечтала.
После войны, насколько повезло в жизни, я 3 операции перенесла. Я родился патология заячьей губы и волчий паз.
Сегодня такие операции стоят очень дорого, но в Абхазию приехал Виктор Васильевич Сербин, был главврачом в военном госпитале. Когда он увидел меня, рассказывает Хатуна, увидел, что я тружусь, не ворую, не обманываю, он решил мне тоже помочь, сделать операцию, чтоб надо мной молодежь не смеялась. После смерти Сербина Хатуне сделали еще операцию в Казани, и тоже бесплатно. Она не только ценит сделанное ей добро, но и сама даже, бывает, помогает малоимущим. Кому-то 50 рублей, бывает, даст, кому-то 100. Ведь она трудится, зарабатывает. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И наша последняя рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Природа и сказочная мифология.
15 февраля в Венеции открылся традиционный карнавал. О нем рассказывает наш корреспондент Всеволод Гнетий.
Природа и сказочная мифология – две темы открывшегося на этой неделе Венецианского карнавала. Венецианский карнавал 2014 года представляет собой амбициозный проект, основой которого является возрождение местных историко-культурных традиций и костюмирование городского пейзажа. Глобальное представление народной культуры в сочетании с фантазией и миром сказок, как метафоры повествования о повседневной жизни. Основной темой и путеводной звездой карнавала является взаимоотношение человека с окружающей природной средой. Во внешнем оформлении использованы мотивы народной культуры стран Запада и Востока, Азии и Океании, а также Африки. Универсальный характер карнавала воплотит в себе все эти элементы, пройдя под знаком плюрализма культур, языков и народных традиций. Маски, подлинные королевы венецианского карнавала, в этом году будут представлять персонажи классической мифологии. И каждая маска будет символизировать встречу пространства со временем, на скрещении которых и возникает миф о происхождении человека. Среди новинок карнавала – марш зомби, живых ходячих трупов, инициатива, заимствованная в США, а также вызвавшая полемику и множество нареканий, дискотека для молодежи в залах Арсенала. На вопросы корреспондента Радио Свобода относительно характера проведения нынешнего венецианского карнавала ответил итальянский журналист Франческо Фурлан. Каждый год меняется тема венецианского карнавала, который в этом году посвящен матери природе. Не могли бы вы рассказать, как конкретно это будет выглядеть?
Нынешний карнавал отсылает нас к теме происхождения человека, его постоянному обращению к мифологии, фантазии, сказке, как метафоре жизни. Одновременно карнавал подчеркивает взаимоотношения между человеком и окружающей средой, то есть природой во всей ее целостности и совокупности. Ведь именно природа является главным действующим лицом как сказки, так и мифа. Горы, леса, моря, озера, причудливые животные и растения, всегда населяющие наше воображение, и станут подлинными героями, заселив самый фантастический по замыслу организаторов нынешний венецианский карнавал. Природа — это самый безграничный кладезь образов, из которого можно многое подчеркнуть, а в качестве предмета вдохновения будут использованы сказки со всех континентов, которые в различных формах будут представлены на карнавале в Лагуне. От древних сказок и преданий к арабским и европейским поэмам в стихах, от символов африканских и мезоамериканских культур до индийских, монгольских аллегорий, вплоть до античного Китая, до древнего Китая, легендарной и сказочной страны, которой именно знаменитый венецианец Марко Поло был зачарован. Сама Венеция, олицетворяя собой природу и причудливый полет фантазии, будет сценическим фоном для воплощения фантазии, мифа, взаимоотношений между человеком и природой. Венеция, как появляющаяся из воды Венера, как мост между двумя культурами, западной и восточной, Венеция как волшебное, таинственное, беспокойное, магическое водное создание. Город, стоящий на перепутье между Востоком и Западом, где мифы, в том числе и боязнь чудовищ, воплощались в образах живописи, архитектурном обрамлении и повествовании. Согласно замыслу организаторов карнавала и художественного руководителя Давида Рампелла, природа и ее плоды смогут обрести новую реальность в мифических персонажах классических культур, в нимфах и нереидах, равно как и в современных вымышленных персонажах. Это гигантское вместилище фантазии представляет для Венеции великолепную возможность для того, чтобы особо подчеркнуть, выделить крупным планом присутствие фантастических образов как в самой Венеции, так и в лагунах, от знаменитых, вторых по значимости в Италии, лесов Консильо, до огородов и фруктовых садов Гарды и лагунных долин, от островов Заморского Востока до торговых лавок армян, турок и греков. Это сказочный мир, пропитанный благоуханиями и заморскими ароматами, вавилонское столпотворение смеси восточных и североевропейских языков, получившие свое отражение в летописях и записках путешественников, отправлявшихся в длительные странствия с одной единственной целью – добраться до Венеции, колыбели цивилизации. Ежедневно группы комических актеров будут на разных языках воодушевлять, вдохновлять костюмированные представления, в ходе которых лучшие костюмы будут отобраны для завершающего конкурса на самую красивую маску венецианского карнавала.
Нынешний карнавал пройдет под знаком чудесного и фантастического мира природы. Это будет сказочный, феерический, фантастический карнавал. Как весь этот фантастический мир будет в реальности представлен в городской черте Венеции?
В Венеции на карнавале 2014 года будет представлен огромный словарь фантазии. Каждая маска станет символической точкой соприкосновения пространства со временем, там, где на каком-то отрезке истории кто-то из людей задумал миф, воплотив его затем в визуальные образы и повествования. На площадях Венеции вырастут леса, там, где находятся традиционные места гуляний и развлечений, а также публичных представлений. В этом году все будет подчинено метафоре фантастической природы, ключом к познанию которой станут музыка, костюмированное перевоплощение и создание образа живого леса в каменном городе.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.